73. От осознания того, что они имеют дело не с многоликим преступником-одиночкой, а с двумя преступниками, мужчиной и женщиной, сникла вся команда. Тот факт, что есть еще одна преступница, которая находится на свободе и к тому же настолько хладнокровна, что без проблем идет прямо в СИЗО, притворившись Диной Ди, и показывает не на того человека на очной ставке, выбил почву у них из-под ног. Фабиан не видел никакой другой возможности, кроме как дать Тувисон сдержать свое обещание и позволить им ночью отдохнуть. Сам он все еще находился в шоке. Он понял это, когда по дороге домой заехал в магазин «Ико-Курир», чтобы купить продукты для тако на ужин, но стал метаться по магазину, начисто забыв, какие туда входят ингредиенты. Но когда он, держа пакет с продуктами, пришел домой, к его удивлению, там уже пахло только что приготовленной едой, а из стерео звучала композиция «Металлы» певицы Файст. Словно бог не мог не вмешаться. В ту секунду, когда Фабиан закрыл за собой дверь, раздались первые ноты горько-сладких мелодий.
«Привет», — Соня издалека улыбнулась ему. «Ты пришел как раз вовремя. Ужин готов».
Она открыла крышку духовки, достала оттуда лазанью, от которой шел пар, и поставила ее посреди накрытого стола. Никто так не готовил лазанью, как Соня. У нее было свое тайное сочетание приправ, и он не мог вспомнить, когда последний раз вдыхал этот характерный запах, который, не спрашивая разрешения, перенес его в другое время. В другую жизнь, где они по-настоящему были вместе. Тогда они вместе ужинали, смеялись и делились своими бедами за еще одной бутылкой вина.
«Привет», — ответил Фабиан, одновременно пытаясь понять, в чем собственно дело. Ее не было дома с субботы, а теперь она вовсю хозяйничала на кухне и к тому же приготовила свою лазанью первый раз за несколько лет.
«Я думал, ты у этого Алекса Уайта».
«Ясно, что что-то не так».
«Там я тоже была, но это не то, что ты думаешь. Он был в Лос-Анджелесе, а я работала практически день и ночь. Посмотри, почти все готово».
Жена показала ему фото в мобильном. Прямоугольный деревянный ящик высотой в несколько метров стоял на опорах посреди большого выставочного зала в доме Уайта.
«Остается только наружная отделка, и его можно вешать. Правда? Красиво».
Фабиан кивнул. Он не мог не согласиться. И размеры, и форма действительно впечатляли. Это полностью отличалось от всех ее предыдущих работ. К тому же Соня сделала все за рекордно короткое время, словно после долгих лет наконец вскрыла код собственной творческой энергии. Может быть, поэтому у нее хорошее настроение.
«Но я также успела о многом подумать», — продолжила Соня и взяла обратно мобильный. «Пойди, позови детей, сейчас будем ужинать».
Фабиан кивнул и достал телефон, чтобы послать СМС, но потом решил подняться к ним. На самом деле ему хотелось спросить Соню, думает ли она о них и к чему пришла, остается ли она с ним или все кончено. Поднимаясь наверх, он столкнулся с Матильдой, которая так сильно накрасилась, будто собралась в Копенгаген на угол улицы Истедгаде. Он повернулся, чтобы что-то сказать, но дочь уже спустилась вниз, стуча каблучками, и прошла на кухню. Из комнаты Теодора лилась та же музыка судного дня, которую сын обычно слушал в предыдущие годы, когда ему было совсем плохо. Как Фабиан и ожидал, он лежал на кровати, уставившись в потолок.
«Теодор, сейчас будем есть. Ужин готов».
«Я не голоден».
Фабиан подошел к стерео и сделал тише.
«Что-то случилось?»
«Нет, просто не очень хочу есть».
«Точно?»
«А тебя это напрягает?»
«Не знаю».
Фабиан сел на край кровати.
«А должно?»
Теодор закатил глаза, ничуть не скрывая, что готов сделать все, что угодно, только бы у него был новый отец.
«Послушай», — продолжил Фабиан. «Я же вижу, что что-то случилось. Если не хочешь рассказывать, не надо. Видит Бог, я тоже не хотел рассказывать моим родителям. Но знай, что ты всегда можешь прийти к...»
«Эй, вы! Там, наверху! «Где вы есть?»
— прокричала Соня с нижнего этажа.
«Послушай, ну ты как минимум можешь составить нам компанию. Ну, пойдем».
Лазанья была такой же вкусной, как и раньше, а благодаря итальянскому вину, на которое не поскупилась Соня, последний поворот в расследовании отступил на задний план. Даже Теодор положил себе немного, хотя был бледен как никогда и в основном сидел, уткнувшись носом в тарелку.
«Тео, что с тобой?»
— через какое-то время спросила Соня.
«Что-то случилось?»
«Чёрт! Ну чего вы никак не заткнётесь? Я ж сказал, всё спокойно!»
«Попрошу не выражаться!» — Фабиан поднял палец в знак предупреждения.
«У него несчастная любовь», —
сказала Матильда с набитым ртом.
«Это видно издалека».
«Да что ты в этом понимаешь?» — спросил Теодор.
«Мы с Эсмаральдой вчера говорили об этом с Гретой, и она сказала, что ты поссорился со своей девушкой».
Теодор так резко встал, что опрокинул свой стул.
«Ты ни черта не знаешь, окей? Ты понятия ни о чем не имеешь».
«Но, Тео», — вмешалась Соня, — «ты не слышал, что сказал папа? В этом доме мы друг с другом так не разговариваем».
«Нет! И поэтому с этой минуты я не скажу ни слова!»
Теодор скрылся на лестнице, и скоро раздались отдаленные такты музыки.
«Боже, что с ним?»
Соня покачала головой.
«Ничего не понимаю. Совсем недавно он был в прекрасном настроении».
«Тогда он был влюблен и счастлив»,
сказала Матильда и допила свое молоко.
«А сейчас? Влюблён и несчастлив?»
Матильда пожала плечами.
«Не знаю. Если хочешь, могу спросить Грету».
«А кто это? Привидение, о котором ты все время говоришь?» — спросил Фабиан.
«Мы называем их не привидениями, а духовными сущностями».
«Окей. Но мне не нравится, что ты этим занимаешься. Я считаю, что ты должна с этим кончать».
«Это почему? Ты же все равно в это не веришь».
«Нет, но будет лучше, если ты прекратишь».
«Должна сказать, что я согласна с папой», — сказала Соня, подливая себе вина.
«Ой, вы вдруг стали во всем заодно. Вы что, опять влюбились в друг друга? Или что-то еще?
«Не разговаривай с мамой таким тоном. Это относится к тебе в той же степени, что и к Теодору», — сказал Фабиан и убрал свой бессмысленный палец. «И потом хотелось бы узнать, почему ты так сильно накрасилась».
«Что? Ты и на это будешь сейчас жаловаться?»
«Матильда, тебе 13 лет».
«И? Я становлюсь женщиной, если ты этого не понял».
«Понял, но во всяком случае я еще не готов стать дедушкой. Так что почему бы не...»
«Не беспокойся, я знаю, как предохраняться», —
перебила его Матильда и встала из-за стола, не поблагодарив за еду и не убрав свою тарелку. И только когда сквозь звуки музыки Теодора они услышали, как со всей силой хлопнула дверь в комнату дочери, он выдохнул и покачал головой.
«Ничего себе!» — он поднял бокал и посмотрел на Соню. «А я надеялся, что с ней будет проще».
«А кто не надеялся?» —
сказала Соня и тоже подняла бокал.
«Не намного проще, но хотя бы достаточно, чтобы выжить. Это же не такое большое требование».
Он выпил вина и увидел, как Соня засмеялась и покачала головой в знак согласия. Первый раз за долгое время ему показалось, что они сидят в одной лодке.
«Ты сказала, что успела подумать».
Соня кивнула и наполнила их бокалы.
«Да, по-моему, очень хорошо, что я провела эти дни одна и успела кое-что осмыслить».
«Это никогда не бывает лишним».
Фабиан поднялся и пошел за новой бутылкой вина.
«Для начала хочу попросить прощения за то, что в прошлую пятницу я вела себя как сволочь».
«Выбрось это из головы», — сказал Фабиан и стал откупоривать вторую бутылку. «Я ничего хорошего не заслужил».
«Нет, именно что заслужил. И об этом я хочу поговорить».
Жена встретилась с ним взглядом, и он снова сел, не выпуская бутылки и не понимая, куда она клонит.
«Фабиан, я думаю, нам лучше развестись по-настоящему».